А настоящая почва это что? Это прах всех предыдущих живых организмов. С их гумусом. Вот смешанный прах и гумус образовал за миллионы лет то, что мы называем почвой. Плодородящей почвой, на которой растут все растения. Если в свое время растения не умирали, биологически животные не умирали этим прахом, червячками и всем остальным, и бактериями, не подпитывали развитие почвы, у нас бы была голая каменистая пустыня, не хуже, чем на Луне, даже с атмосферой. То есть слой плодородной почвы рос в зависимости от количества падших живых существ, которые умирали и разложением усиляли. А теперь аналогия. Это ведь то же самое. Только когда живой организм умирает, он распадается на клетки, атомы, перерождается в других организмах. Так? Усиляется почва. Но почва ведь это символ матери. Земля, материя. Ведь основную материю вы видите как землю. И то же самое, когда из женщины манируют огнеобразы из матки, вы создаете не почву, а определенный слой энергетики материи вокруг вас. Когда материя вьется энергетикой. Помните, материя есть что? Вещество и энергия. Школьный курс. Вещество – это почва. Мы увидим. А энергия – это те огнеобразы, которые женщины пускают из маток. В итоге, в тех странах и государствах, где традиция уважения женщины, ну или как-то ее ограждала и поддерживала женскую чистоту, сама территория становилась чистой. Почему? Огнеобразы такие вылетали. В итоге женщина огнеобразами управляет энергетикой материи. А материя через почву, то есть вещество, развивает новые условия жизни. Организм, родившийся в утробе и продолжающийся поддерживаться огнеобразами, рано или поздно умрет и станет почвой. В этом взаимосвязь ваших огнеобразов живых с огнеобразами, которые уже ушли в предыдущих ушедших эпох. Только не надо считать, что ваши огнеобразы это стихия земли и почва. Я сказал, что это чистая энергетика материи, энергия материи. Просто почва это аналог такой же. Как из вас эманируют огнеобразы, разрабатывая окружающую материю, так и почва, нарастая, создает плодородный слой разработки новых биологических видов. Растут новые растения, питаются новые животные, они умирают, и чем богаче почва, тем лучше этот процесс идет. Вот такая любопытная тенденция. В итоге, таким образом, вы вошли в осознание эпохи женщины, ну и возвращаемся к тематике Логоса. Значит, главную проблему, знаете, такое есть в каждом стяжании, есть главная проблема, которая разрешает это стяжание. Регулирует, преодолевает и так далее. Вот главная проблема стяжания живого огня Логоса, это эпоха женщины. Это, собственно, женщины, которые должны равновесить хум и мат. И мужчины, которые должны равновесить хум вначале от отца, а потом от жены или матери. В зависимости от того, кем ты социально являешься. Если ты женат, вначале от жены, я не оговорился, а потом от матери. Закон просто. При всей любви к матери. Матери это не всегда понимают, но, надеюсь, те матери, которые находятся здесь, это поймут. И переосмыслить свое действие. Иначе и сын потом от вас рано или поздно отвернется психологически. И вы перестанете с ним реальный контакт. То есть получите проблему. Причем у меня в одном из городов, где я сейчас веду семинары, подошла мама, ей под 30 лет, ну 29-30. У нее сын растет лет 10, ему 11. И у нее начинается личностная мужская активация. Ну, готовится к половому созреванию, мальчику 10-11 лет. Процессы пошли. Она говорит: Виталик, объясни мне. Она психолог, там, менеджер, все. Она говорит: я не понимаю. Я иногда на сына сейчас начинаю срываться. Вот ни с чего, ни с того. Ну как, есть за что, но срываюсь не так, как вот раньше, а как-то вот слишком усиленно. Я говорю: ты замужем? Там девушка видно. Она говорит: нет, недавно там развелась. Я говорю: хм, ты в своем сыне видишь не сына, а мужа. У вас в квартире кто-нибудь еще живет? Там твой папа? Нет, никто. Мы вдвоем. Я говорю: ну все. Мужские эманации только от одного объекта, от сына. И когда тебя достают мужчины на работе, сын у тебя главная мужская мишень дома. Чтоб спустить мужскую энергетику, которая тебя достала. Он говорит: да я с мужчинами нормально общаюсь. Я говорю: да видно. Я не это имею в виду. Вопрос не в том, как ты, как женщина, общаешься с мужчинами, замужем ты или нет. А вопрос в том, что для тебя, кто для тебя является единственным мужчиной. В данном случае сын. Значит, на него концентрируются все твои. Ну, для вас я скажу огнеобразы. Не только материнские, как на сына, но еще и женские, как на мужчину, потому что всех остальных мужчин ты с ними общаешься, но после развода не воспринимаешь. Но она умная женщина, поняла. Сложила, все-таки подготовка была. И потом мы на эту тему поговорили. В итоге это все сказывалось на сына. Я говорю: если ты это продолжишь, из него вырастет не мужчина, а вначале тряпка, потом лет 10 вообще будут тебя преодолевать конфликт. Мужчина не станет. Я говорю: не теряй время. Как только он начинает созревать, ты должна прекращать. То-то, 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 то-то. Ну, начали обговаривать, но это уже личные проблемы, что нельзя делать, что нельзя делать. В каждой семье это по-разному. Чтобы преодолеть этот эффект. Так что не думайте, эта проблема достаточно сложная. Логос. Логос видится как сфера вокруг вас, внутри которой горит живой огонь. Значит, живой огонь – это прямой огонь по отцам метагалактики, который не сложился в огнеобразы. Вот женщинам логоса и легче держать, и сложнее. Легче почему? Потому что у вас во всей эпохе выработался иммунитет. Вы умеете принимать живой огонь. То есть вам напрямую направляли, ну, свет, ну, дух, помните, там, святой дух. И у вас складывались внутри огнеобразы. Это вам, поэтому вам принять этот огонь будет намного легче. Но есть одна проблема. Женщина поддерживать живой огонь может, только если она в контакте с отцом и уравновешена с хум. Если она уходит в материю, перестает верить и контактит с отцом, живой огонь может что сделать? Перейти в состояние огнеобразов. Но живой огонь логоса не хочет перейти в состояние огнеобразов. Вам заложат тот огонь, который называется неприходящий, то есть постоянно действующий. Неприходящий – это значит не имеющий перехода в огнеобразы. А вы, теряя веру с отцом, будьте жаждать этот огонь реализовать в огнеобразы. В итоге он начнет вас внутри мучить. Пойдет внутренний конфликт между чистым огнем, которым вы обладаете, и жаждой мести ему. Слово «ему» имеет мужское звучание. То есть, если не будет глубины веры с отцом, вы потребуете, чтобы этот огонь перешел в огнеобразы. В этом соль женского организма. Но он в огнеобразы перейти не сможет. Это запрещено записями, которые есть в этом живом огне. Поэтому он и называется живым. Он не оформлен. Он свободен. И у вас может начаться внутренний конфликт между жизнью огня и вашей жизнью в материи. Вот это опасность женщин. Опасность мужчин. Примерно такая же, но другая. Живой огонь. Мужчины принимают тяжелее женщин. Наш организм не восприимчив к огню и не воспитывался к принятию ни духа, ни света всеми предыдущими эпохами. То есть мужской организм воспитывался только практиками, молитвами, там, всем. Тогда он становился восприимчив к огню. Ну, допустим, восприимчив. Огонь-то мы приняли, Но есть другая проблема. Приняв огонь, мужчина должен тут же начать действовать как логос. Эманировать этот огонь в окружающую материю. Потому что янь – это знак огня, а инь – это знак материи. И как только мужчина прекращает применять огонь в окружающей материи, теряет цели, теряет жажду какой-то реализации. Ой, кто там думает, что огонь надо применять только духовно? Это слово вообще некорректно. Да куда угодно. Хоть в бизнесе своем, но применяй. То есть куда угодно. Этот огонь должен активировать все вокруг тебя, любую жизнь. Ты должен стать буравчиком, как говорил Задорнов. Везде, куда бы ни пошел, вокруг тебя все должно гореть этим огнем. Ну или стремиться к этому. Вот тогда, если ты начнешь прикладывать этот огонь, он начнет реализовываться, и ты получишь эффект отдачи от окружающей жизни, любой. Если же ты это перестанешь делать, согласись с женой, что нужно отдохнуть. Нет, отдыхать иногда надо. Вопрос в том, что ты должен чувствовать, когда тебе отдыхать. Надо, я как мужчина понимаю. Точно. Да? А не кто-то другой за тебя, когда надо отдыхать. Увидели? То есть ты решаешь это. И ты решаешь, когда этот огонь из тебя эманирует, а когда он не эманирует. Вот в этом проблема. Сложили? Мужчины. Если же вы начнете отдавать этот огонь другому, кто за вас будет решать, этот огонь внутри вас будет наказывать. Причем другому не имеется в виду только жена. Партнерам. Друзьям. Понятно. Если они за вас решат, вы можете тоже получить проблемы. Нет, с друзьями можно согласовывать, с партнерами можно общаться. Но принимается решение сообща. То есть этот огонь настолько свободолюбив, что любое его подавление взрывает изнутри. С одной стороны хорошо, он может взорвать любую ситуацию, от которой вы зависите. То есть вы сейчас зависите от чего-то. Этот огонь тут же начнет эту зависимость сжигать и вышибать. И чем мощнее живой огонь, тем свободнее он вас делает. И прежде всего это почувствуют мужчины. Но управление этим огнем идет через точку хум. То есть только когда ты в огне фаатса метагалактики, первое время ты можешь управлять этим огнем, пока научишься. Нет этого, огонь достаточно неуправляем. Что дает этот огонь? Предупреждения все даны. Значит, этот огонь живой именно потому, что он может в нас расти. То есть он не остается вот этой точкой навсегда, а он начинает расти, становясь все больше, больше, больше и больше. И от того, насколько много у вас живого огня, как у логоса, и зависят ваши созидательные возможности. Возможности созидать окружающую материю, то есть решать любые проблемы в окружающем. Любые, подчеркиваю. Значит, как он растет? Ну вот мы с вами учили, что взяв огонь отца, мы должны его эманировать. Если мы эманируем огонь правильно и с правильным мыслеобразом, если раньше мы его просто эманировали и усваивали, то теперь за счет этого при правильной эманации живой огонь вырастает. То есть любые действия с любым типом огня, с любыми огнеобразами, правильные, этот огонь взращивает, неправильные, этот огонь съедают до минимального стандарта. Забрать этот огонь может только фаатс метагалактики своим судом. Никто вас его не заберет. Но огонь может сократиться до минимума. Минимум это тот, что мы сейчас стяжаем с вами. То есть первичное стяжание это минимум вашего огня. Расшириться он может до любых пределов. Объем его может быть размером со звезду. Я не буду сейчас вас пугать, но отдельные звезды в нашей метагалактике внешне видимы. Это живой огонь отдельных существ метагалактики. Ну так, примерный размер живого огня, чтобы вы себе вообразили. Но это примерно штук 20-40 таких планет, как наша, вместе взятые. По массе и по объему. Вот такой живой огонь есть у некоторых существ метагалактики. объем. Поэтому не мыслите только в рамках своего тела. Живой огонь действует в иных мерностях, которые стыкуются с нашей физикой, но совсем по-другому реализуются в макрокосмосе, то есть в окружающем пространстве. И ваш живой огонь вот этот, постепенно, несмотря на то, что мы с вами живем на физике, будет начинать выражаться в метагалактике, в макрокосме. То есть сохраняется в микрокосме, в нас, а выражается в макрокосме, в окружающем пространстве метагалактики. Но я так комментирую, кто космологию знает. Из черной дыры, которой вы на сегодняшний день являетесь, вдруг появится живой огонь растущего квазара. Ну, квазар — это такая очень энергоизбыточная звезда, кто знает космологию. Ну или просто растущие звезды небольшие. Вот это развертывание живого огня в макрокосме. Для вас что он дает? Значит, живой огонь может вскрывать любые огнеобразы. Если раньше в хум это было все спрятано, вы там могли что-то читать, но что записывается, что от отца приходит, вы читать не всегда могли. Живой огонь берет любой атом, открывает его, помогает вам открыть. И вы можете читать любой текст, записанный в любом огнеобразе. Раз. Второе. Живой огонь дает право складывать огнеобразы. Если вам, если у вас раньше огнеобразы шли автоматически, ну каким-то там влиянием духа, света, внутри точек, там, хум, у вас точка хум есть, или маток у женщин, то живой огонь регулирует этот процесс. И вы можете этим огнем как усилять создание огнеобраза, так убирать. В общем, живой огонь в будущем приведет к простой материализации, в том числе, когда вы живым огнем сможете создавать необходимые вам объекты окружающего обихода. Так, вообразите, что вокруг меня пламя живого огня. И я часть пламени собираю и материализую какой-то объект. Вообразите. Вот в пятый раз это фантастика, а в шестой раз, если живой огонь станет больше тела физического каждого из вас, ну, допустим, больше моего тела в объеме, я получу такое право материализации. И каждый из вас получит такое право материализации. Вот для этого мы начинаем сращивать живой огонь. Еще раз подчеркиваю, каким образом, принимая любой огонь, эманируя его, после того, как мы его стяжаем, он у нас будет расти. Тем, что вы пропускаете через себя большее количество огня. При этом будет усваиваться и тот огонь, что вы от отца направляете, и будет расти тот живой огонь, который управляет этими процессами. Конкретный механизм этого пока еще для нас тайна. То есть если с огнеобразами мы разобрались, с живым огнем, мы всего год разбираемся, и пока это все, что мы здесь наработали, и владыки нам разрешают осознать. Есть такая тайна, когда живой огонь, вырастая по размерам, вырастает как бы ниоткуда, напрямую от фаса метагалактики в нас. И остается и тот огонь, что мы пропустили от фаса метагалактики. И вырастает живой огонь, который мы не пропускали, не стяжали. Но он вырастает на объем того огня, который мы от фаса метагалактики из себя эманировали. И вот за счет чего вырастает живой огонь, мы пока не знаем. Нам пока не рассказывают про детали. В принципе, я могу примерно сказать, что он вырастает за счет синтеза 8 фа. За счет синтеза 8 лиц фа этот живой огонь вырастает. Но почему он растет внутри нас, когда мы не синтезируем с восьмилицей фа, нам это еще не рассказывают, потому что это опасная пока тайна для наших с вами подготовки. Дальше идем. Ладно, мы стяжали живой огонь. А при чем здесь логос? А логос — это та сфера эманации, которая идет от живого огня. Обратите, что живой огонь, когда горит, ну вот как пламя, вокруг имеет теплоту. Вот так же и живой огонь, когда горит, вокруг идут волны теплоты, которые на определенной границе оформляются в сферу. Только это не сфера монады, а ее, она видится как сфера, но называется сфера логоса. Чем она отличается от других сфер? На этой сфере записаны все ваши созидательные возможности. То есть, если все остальные сферы копят опыт, отслеживают вашу ситуацию по жизни и растут для организации возможностей, вот сейчас внимательно послушайте, все остальные сферы организуют ваши возможности в одном присутствии, где-либо. Ну, допустим, ментальные сферы растят мысли, четвертое присутствие. Дхамма созидания, сферы 12, да, растят возможности дхам. Монадические сферы растят возможности монады, одного присутствия. То сфера логоса не зависит от одного присутствия, а она копит любое творчество, которое есть у вас на любых присутствиях, связывает эти процессы между собой огнем по отцам этой галактики. Да? И таким образом на этой сфере записаны только ваши самые лучшие творческие возможности накопления. Вне присутственные, даже вне проявленные. И когда из вас эманирует живой огонь, вот давайте так вообразим. Ну, допустим, вы умеете вести занятия, а кто-то не умеет вести занятия. Начинает эманировать живой огонь. Вот здесь записан опыт, что вы умеете вести занятия. Живой огонь усиляет этот опыт, и у вас еще ярче пошло занятие. Подходим к другому человеку, который не умеет вести занятия. Живой огонь подходит к неумехе, тот пытает. Увидел людей и говорит, можно я в следующий раз? У него шок. Как я могу людям что-то говорить? И очень хочется это. Я сейчас проведу занятия. Мне сказали, что тема будет такая-то. И я начал читать бумажки. Понятно, да, о чем? Все. И живой огонь вышибает тебя из этого состояния. Мне говорят, ну это ж плохо. Зачем он вышибает? Затем, чтобы ты осознал, что ты не умеешь говорить с людьми. Пару-тройку раз вот так вышибся, тебе станет стыдно, и ты начнешь заниматься риторикой или педагогикой. То есть умением выражать свои мысли людям в той или иной мере. И таким образом живой огонь не обходит препятствия, а наоборот, находя проблему, он начинает на нее концентрироваться. Проблема неожиданно вспухает. Примерная система такая, чем мельче проблема, тем сильнее она вспухает. Ну, это такое, вот такое действие живого огня. И живой огонь ее стимулирует до тех пор, пока она или не лопнет, замазав вас и окружающих всем своим содержимым, да? Или пока ты сам, поняв, что лопается, не схватишь внутреннюю задачу и не преодолеешь, и не сделаешь из этой проблемы какого-то накопления, как вот здесь, которое держит живой огонь, и потом это накопление, живой огонь, эманирует из себя правильно. Все. В итоге ваша сфера логоса – это сфера правильных, полезных накоплений, которые могут выдержать огонь. Туда же идут вкраплениями неправильные накопления. Но это для творческой переработки их вспуханием. Ну, я так этот процесс знаю. Причем, я знаю людей, которые даже не выдержали. У нас одна дама год назад попыталась стяжать статус логоса. У нас обычно это владыка так дает и говорит, вот там кто-то стяжал, мы ищем потом, кто стяжал. Да? Ну, очень часто владыка указывает на кандидатуру. А тут дама сама заявила, что я стану логосом, я чувствую, мне наверху сказали. Все, владыка говорит, ну, хочет. Проверим. Не, владыка не подтвердил. Он просто стимулировал, когда живой огонь пошел в эту даму на ее сферу логоса. Она же хочет получить статус логоса. А для этого должны быть устойчивые накопления. Какие-то, которые выдерживают живой огонь. Если этих устойчивых накоплений не хватает, то начинает то, что мы называем пучить. огнем огне образа. Активировался живой огонь, тем более она имеет хорошую подготовку, там живой огонь был с логосом. И все мелкие проблемы, на которые она никогда не обращала внимания, считала, что преодолею, быстро пройду, начали вспухать и лопаться. Причем с такой скоростью, что она должна была вертеться и по жизни, и по всем, и там, и там, и там, и там, и удары сыпались. Она говорит, откуда столько ударов? Я говорю, это не удар, это град. Твоих лучших накоплений, которые вспухают логическим огнем. Ты ведь заявила владыке в заявке, что ты готова и переоценила свои силы. Вот с чем угодно можно шутить, только не со статусом логоса или с логосом. Сразу начинается проверка. Она потом сняла это. Только проблемы остались. Почему? Заявку-то она сняла, а живой огонь, который от владык направлен ей на проверку этого, никто же снять теперь не может. И весь год, в той или иной мере, я с ней когда пересекался там в одном городе, разговаривал, она с другого города, она специально приезжала вот на занятия, чтобы мы с ней несколько минут поговорили насчет следующей проблемы, которая вспухла. И она видела тенденцию, как их решать. Только к концу года она примерно адаптировалась к этому огню. Ну вот, вот сейчас, к июню. Вот в мае мы увидели в ней адаптацию к этому огню. Получила она в июле этот огонь. Вот считайте, 11 месяцев бухты-барахты вот таких вспуханий. Вот это называется сфера логоса. В итоге на сфере сейчас вам запишут все ваши лучшие накопления не как человека, а как возможного логоса, который созидает определенную часть жизни. Увидели? То есть это все будет вытянуто из книг жизни, из книг логоса, из книг иерархии, то есть из всех книг, которые вы накопили за все предыдущие воплощения. Это будет вытянуто из вашей точки хун, то есть из вашего духа отовсюду. Нет того места, куда бы логос не обратил взор. Вот это запомните. Увидели? И эта сфера становится созидательной. И вам придется учиться с нею жить. Соответственно, если ты владеешь определенными записями, то рано или поздно они сработают и помогут тебе. Если ты не владеешь, тебе надо их обязательно будет наработать. Но, последнее, что я хотел сказать, все созидательное, что у тебя здесь записано, оно не просто здесь записано, а начинает постоянно из тебя эманировать, развивая проблемы окружающей жизни. То есть, стяжав сферу логоса, ты не можешь не быть им. Ты не можешь не эманировать живой огонь. Он у тебя эманирует постоянно. Вот это вы должны осознать. Те лучшие созидательные возможности, что вы наработали, из вас постоянно будут эманировать. И складываясь между собой, приводить к новым результатам. Разрываясь между собой, менять ваши жизненные приоритеты, установки и какие-то иные возможности. То есть вы начинаете жить с этим возможностью, с этим проявлением. Ну и последнее. Некоторые, естественно, могут спросить, а зачем мне это надо? Ну, во-первых, рано или поздно человек метагалактики должен научиться материализовывать. Ну, во-вторых, именно живым огнем вы будете пересекать пространство в будущем. То есть переходить сквозь присутствие физическим телом. Именно оболочка логоса, которая имеет права созидания, может вас куда угодно перенести. Когда ваше тело стоит внутри, и оболочкой логоса мы как бы идем, внимание, даже сквозь стены. Когда она становится сильной. То есть, когда у нас на физике устанавливается не просто четырехмерность, а семимерность. Использовать все возможности мерности мы можем только оболочкой логоса. Вот здесь есть записи. И именно по этим записям мы будем применяться на всех присутствиях. Здесь записи нет, применяться мы не будем. Ну, а для неверующих подсказка простая. Вообразите, то, что у вас сейчас спрятано, оно уже ваше. То есть вы накопили этот потенциал. Но оно спрятано, вы не имеете права им пользоваться, пока не активируетесь и не подготовитесь. Помните такой закон в пятой расе? Каждый ученик в новой жизни должен заново подтвердить все свои посвящения и накопления. Я так смеюсь, говорю, а вдруг жизни не хватит? Тогда за несколько жизней. А тут сейчас создается оболочка логоса, где сразу все эти записи фиксируются, и эманирующий огонь их эманирует из вас, а значит подтверждает ваше владение ими. И вы влиять можете на окружающую ситуацию своим логическим правом. Вот если вы сейчас, как человек, мысленно проголосуете за что-то, ну, чтобы, ну, допустим, в государстве была стабильность. Ну, с вами согласятся, так как вы в огне. Мнения учтут. Ну, учтут — это уже хорошо. Если на улице человек подумает, на него не обратят внимания. Ваше мнение учтут. Но если вы как логос эту мысль направите, мнения примут во внимание и включат в исполнение. Понятно, да? В итоге несколько человек могут стабилизировать ситуацию силой своего огня в регионе. Мы так киевлян обучали, когда у них было на грани гражданской войны там, между двумя партиями, за одну и за другую сторону. Оружие начали завозить в Киев. Мы сказали, гасите всех огнем и записывайте в огонь, что они должны помириться. Помирили. Несколько месяцев работы, и с трибуны эти же лидеры начали говорить языком текстов, записанных в огне. Рассылали всем. И огонь просто сдавливал это все дело. Правами логоса. Они не могли не реагировать на логоса. Ну и последнее. То, с чего я начал. Логосы глобусов все равно будут влиять на вас. Развивая. Потому что наши качества, наша подготовка не всегда освобождает от них. Но когда мы получаем оболочку логоса, вы в принципе равны с ними по правам. И начинается игра. Если ты сообразил и сделал правильно, то даже имея кармическую ситуацию, ты можешь выкрутиться в самой тяжелейшей ситуации. Ибо у тебя есть оболочка логоса. Человек выкрутиться не может. Наказание. Логос имеет право. Чувствуете разницу? Имеет право выкрутиться и не мочь вообще. Соответственно, на оболочку логоса вам дается больше прав, больше возможностей и больше развития. Ну и, соответственно, больше опыта ваших возможностей. Вот такая оболочка. Ну и последнее. Когда она активируется, сама по себе оболочка могла бы быть незначимой, если бы она не состояла из универсально образующих сил. Особенность оболочки логоса, что она активирует силы, вышестоящие, чем вы имеете. Эти силы как бы поддерживают оболочку логоса, чтобы она существовала. Ну, допустим, мы с вами начали жить метагалактически. Значит, оболочка логоса задействует какие силы? Вышестоящие, то есть универсумные. Увидели? Универсально образующие силы. И начиная эманировать универсально образующими силами. Вот отсюда, допустим. Те проблемы, которые вы решаете, эти проблемы решаются универсальными силами, да? Универсально образующими силами универсума. Быстрее в метагалактике. Ибо все метагалактические процессы решаются силами метагалактики. У нас есть тела, которые могут применять в оболочках логоса единые силы, живя в метагалактике. Соответственно, если универсумный решает в два раза быстрее, то единая сила решает на два порядка быстрее. Слово не в два раза, а в два порядка, это там процентовка очень большая. Ну, минимум в 200 раз быстрее на два порядка. Порядок у нас минимум в сотни раз. В два раза быстрее или в 200 раз быстрее? Вот примерно такая разница. В итоге оболочка логоса притягивает к вам необходимые универсально образующие силы вышестоящих эволюций и проявлений. Вы начнете с эволюции, а потом дойдете до проявлений. И когда из вас начинают эти силы эманировать, этими силами вы решаете все вопросы, записанные как ваше созидание в оболочке логоса. Я предупредил, что язык будет достаточно философским, абстрактным. Логос не бывает конкретным, он всегда абстрактным. Если логос конкретным, он в залете. Логос – это абстрактная вещь. Человек – это конкретная вещь. Нам надо научиться этому. Так, внимание. На оболочку притягивается, как на магнит, универсально образующая сила вышестоящая. Ну, допустим, универсальная. С этой силой вы эманируете ту задачу, которая из вас эманируется с живым огнем. То есть сила переплетается с живым огнем и идет эманация. Сила прокладывает дорогу, разрушая, перестраивая все, или преображая все. А ваше созидание входит в это преображающееся и начинает процесс созидания. Увидели? Вот привлечение сил – это задача оболочки. Она притягивает их на решение ваших созидательных возможностей.
Все.
Универсальные образующие силы у нас 32 в стандарте. Соответственно, 32 силы. С каждой эволюцией с повышающим коэффициентом. Помните стяжание 8 лиц? Планетарных 32, метагалактических 4 раза больше. Это сколько? 128, которые компактифицируются в 32 метагалактические. Универсальных сил сколько? От 32 планетарных. 128 умножаем на 5, 640. Которые компактифицируются в 32 универсумные. Единых сил. 640 умножаем на 6. Почти 4000. 3840, если точнее. Которые компактифицируются в 32 силы единые. В этих цифрах компактификации вы можете рассчитать силу воздействия их через оболочку логоса на окружающие явления. Правда? Планетарная сила берется за единицу, метагалактическая в два раза больше, на два порядка, универсальная на три порядка, единая на четыре порядка больше. Дает вокруг вас. Примерное действие сил. Вы с оболочкой логоса входите в конфликтную ситуацию. И она сама по себе рассасывается. Только, пожалуйста, вам ничего делать не надо. Вам надо постоять и поэманировать силу. Потому что если вы начнете делать, ну, допустим, если мужчина начнет драться конфликтом, а будет провоцировать, вы выйдете из состояния логоса, перейдете в состояние человека, и тогда кто кому надавал? Ну, обычно. А вот если оболочка логоса, вы стали, на вас наезжает, на вас кричат, а вы стоите, улыбаетесь и ждете. Из вас живой огонь начинает эманировать универсально образующие силы. А потом помните закон, ученик не отслеживает результатов действий своих. Нет, ситуация гасится, но те, кто дрались, они же впитали эту силу. А потом ты узнаешь, что с ними что-то там по жизни начинает происходить. Они начинают зажигать, реализуя эту силу и бьются головой в стенку. Сами-то они это исполнить не могут. А жизнь их развивает и учит. У логоса есть одна хорошая фраза. Жизнь тебя научит. Называется, я не при делах, я лишь простимулировал тебя контактом с моей или через меня идущей универсально образующей силой. И так бывает. Смотри, какой вопрос. Выглядит? А дальше ты бьешься головой об стенку, решая собственные вопросы. Решил, зашел, сила усвоилась. Не решил, не зашел, сила тебя перепахала. Законы логоса. Все. Вдохновились практикой. Поконкретнее я еще вам чуть позже расскажу. Мне главное сейчас опыт, практика. Итак, мы сейчас стяжаем живой огонь и оболочку логоса. Вы их можете увидеть в зале отца. Поэтому просьба, попробуйте посмотреть. Я буду предлагать, чтобы вы это прожили. Попробуйте почувствовать на теле. эффекта огня. В общем, то, что я буду предлагать, постарайтесь сделать. Вдруг у вас вспыхнет, и вы это вживетесь, так называется. Это будет очень классно. Если вы не проживете ничего, и вам будет казаться, что практика не идет, это будет только вам казаться. Вообразите, что вы живете физически, это один. А структура, которую вы сейчас стяжаете, 13. У вас 16 частей. Сколько из них работает? Ну, пускай 5. Есть чем стяжать 13? Нет. Потому что надо работающих 13 частей. А у нас даже у очень подготовленных ведущих по всему дому по акциям метагалактики таких людей помещается на одну лодочку, чтобы было работоспособно 13 частей. Поэтому сейчас вопрос не в проживаемости, а в вашей вере. Но при этом оболочка в любом случае отцом фиксируется каждым. Практика.